Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о событиях, которые заняли яркое место в годы русской смуты начала 17-го столетия, вошли в историю как болотниковщина, мы поговорим, что это такое, и мы сейчас не будем с вами, как в советское время, прославлять так называемых народных вождей, мы с вами поговорим о том, как законной власти удалось все это ликвидировать. Мы поговорим сегодня о решающих битвах с болотниковцами, в которых вся их мощь была сокрушена. Это битва на реке Восьме, битва на реке Вороньей и взятие Тулы, 1607 год. А в гостях у нас сегодня Карен Эдуардович Аксаньян, кандидат исторических наук, ведущий специалист отдела информационной политики исторического факультета МГУ, человек, который не так давно написал как раз статью об этих событиях, а через некоторое время выйдет и его книга, которая охватывает эти события. Итак, Карен Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте сначала поговорим о том, что вообще такое болотниковщина. Понимаете, какая вещь? Когда все это включали в советские школьные исторические учебники, это звучало так. Вот это крестьянская война, народ поднялся против эксплуатации, народ боролся за свободу и так далее. Сейчас, в общем, давным-давно с мифом о том, что это была крестьянская война, ученые покончили. И с тех пор понимание того, что такое болотниковщина, что это за движение такое против престола московского и сидящего на нем царя Василия Шуйского, вот мнение это претерпело несколько изменений. Что вы нам об этом расскажете?
Действительно, когда в 1606 году Василий Шуйский пришел к власти, свергнув самозванца Лжедмитрия I, он практически сразу же получил восстание под предводительством Болотникова, которое было вызвано, наверное, двумя крупными группами причин. Первое – это интриги. Интриги и заговоры, потому что часть русской аристократии, недовольная избранием Василия Шуйского, его восшествием на престол, в общем, не совсем легитимным, по крайней мере, не прошедшим необходимых процедур.
Ну, с их точки зрения, не совсем легитимным, а, скажем так, если смотреть на то, что это природный Рюрикович, один из знатнейших в царстве, представитель Суздальско-Нижегородского дома Рюриковича, то, в общем, нормально. Другое дело то, что Земского собора он, как Борис Годунов, созывать не стал, вот его и упрекали.
Действительно, Земского собора не было, и часть аристократии, которая поднялась, возвысилась при самозванце, сбежала из столицы, украла государственную печать и, пользуясь своим положением и пользуясь наличием такого козыря, провела интригу. Интригу, которая убедила Болотникова возглавить движение недовольных городов юга. И это вторая причина. Южные уезды русского государства были недовольны центральной властью, и, говоря «южные уезды», я подразумеваю провинциальное дворянство. Дворянство служилых людей, которые в этих южных уездах несли военную службу, охраняя государство от набегов прежде всего крымских татар. Дворянство южных уездов было недовольно, и связано это с стремительным, в общем-то, движением России на юг во второй половине XVI века. В первый период правления Ивана Грозного и после победы при Молодях в южных, сейчас это центральная Россия, разумеется, а в тот момент это южные уезды, то есть это территории современной Воронежской, Липецкой, Тульской областей.
Ну и Рязанской, очень много провинциальных дворян рязанских тоже приняли в этом участие.
Да, территории, собственно, Курска, Белгорода и Орла отчасти, в меньшей степени, наверное.
Крома.
Да, ну, в тот момент менее населенные, потому что там тогда располагалось дикое поле, по сути, степь. Эти территории начали осваиваться русским государством, там стали строиться города-крепости, которые активно заселялись. Заселялись они, ну, различным контингентом, с одной стороны, и казачество, с другой стороны, и служилые люди, потомки служилых людей центральных районов России. И жизнь их там была не сладкая. Они зачастую вынуждены были совмещать сельскохозяйственную работу и военный труд. Крестьян там не хватало, потому что регулярные набеги татар способствовали тому, что крестьяне с опаской туда переселялись, скажем так, и населения не хватало, а дворянам необходимо было закупать снаряжение, конно-людное оружие, служили тогда служилые люди. Переговорим, служили тогда дворяне.
Ну да, скажем, вот те, кто поселяется на юге, это тогда дети боярские, а сейчас мы бы назвали это дворянством, его низшей частью.
И они вынуждены были совмещать сельскохозяйственные работы, где они работали зачастую вместе со своими крестьянами, с военной службой. Разумеется, это тяжелое положение, их не устраивало, они желали, не столько требовали, сколько желали от центральной власти определенных уступок, определенных послаблений. И, собственно, пользуясь их недовольством, к власти пришел уже Дмитрий I, который освободил их от налогов и обещал им различные пожалования. А с ним они связывали свои надежды на улучшение своего материального положения. Приход к власти Василия Шуйского, представителя старой княжеской московской аристократии.
Старого порядка, по большому счету.
Да, вызывал у них опасения о том, что они потеряют обещанное, вернее, не получат обещанное и потеряют полученное. И на вот эту благодатную почву, тесно связанную, опять же, с казачеством, связями и экономическими, и политическими, и легло семя интриги, которую посеял князь Шаховской.
Ну вот, если говорить о болотниковщине с точки зрения социальной, я готов с вами согласиться. Там одно время носилась идея, что это движение казачье. Одно выяснилось, что не так-то много казаков в составе войск Болотникова и других отрядов. Посмотрели на имена тех, кто возглавляет отряды, а там сплошь знатные, хорошего рода дворяне, князья, люди, у которых там уходят вглубь веков родословия. И как стал понять, что для казачьего движения, тем более для крестьянского, в общем, остается очень мало места. Там какой-нибудь князь Шаховской, князь Телятевский, Прокопий Липунов, Сумбулов, Пашков. Это что? Это вот действительно сливки провинциального дворянства, причем Телятевский — это уже столичное дворянство. И то, что вы говорили, с моей точки зрения, абсолютно правильно, это движение провинциального дворянства, но еще стоит добавить то, что, на мой взгляд, стоит добавить то, что при царе Федоре Ивановиче Борисе Годунове очень сильно отделилась Москва от провинции, то есть провинциалу сложно было влиться в состав московского дворянства, сложно было получить воеводские должности, тем более должность при дворе. И получалось так, что Москва живет как бы сама по себе, шансов пробиться в эту столичную среду, в среду высшего слоя московского дворянства, тем более в среду аристократии столичной, у человека, который живет на той же Рязанской земле или на той же Тульской, очень мало. Это, конечно, вызывало определенную, ну, не то что тревогу, вызывало чувство несправедливости. Дайте же нам дорогу, дайте же нам пробить нашими головами потолок карьерный, дайте же нам как-то возвыситься. И, конечно, смута дала для этого возможность. Интересная ситуация, понимаете, выходит то, что фактически на полях сражений Болотниковщины столичное дворянство бьется с провинциальным, и все это русское дворянство, примерно одинаково вооруженное, организованное и имеющее одинаковый тактический почерк, свои против своих. Но так или иначе, конечно, то, что огромное количество дворян перешло в состав болотниковских отрядов, это очень сильно затруднило правительству возможность справиться с движением. И вот, ну, представьте себе, там, среди болотниковцев, которые выступили с Рязанской земли, полным-полно потомков бывшего рязанского боярства. Их в Москве не приставили к высоким постам. Они помнят, что когда-то еще, там,
менее
века назад, да, не так давно.
Да даже, в общем, лет так 50 назад, еще в середине еще 16 века.
Они вышелетали. Ну что ж, давайте посмотрим, вот, собственно, первые месяцы этого самого мятежа. Давайте называть своими именами: не крестьянская война, не восстание, мятеж. Откровенно говоря, это очень похоже на военный путч. Болотниковщина. В общем, Василию Шуйскому не очень-то везло с попытками остановить распространение болотниковщины.
Действительно, Василий Шуйский оказался не готов к противостоянию такой угрозе, и в считанные месяцы войска Болотникова подошли к Москве. Москва оказалась в осаде уже осенью, в октябре 1606 года. Войска Болотникова двигались с югу, и два крупнейших центра восстания определились уже осенью 1606 года. Это Калуга и Тула. Войска восставших перешли Аку в районе Серпухова, Каширы. Разбили царскую армию в сражениях в современной Московской области, на Коломенской дороге, в частности. Подошли к Москве, но захватить город или даже полностью его отрезать от линии снабжения оказались не в состоянии. В этот момент Василий Шуйский справился с ситуацией. Его воеводы заручились поддержкой других слоев провинциального дворянства, в частности, смоленской дворянской корпорации. Смоляне сыграли значительную роль в дальнейших сражениях с болотниковцами. Другим направлением деятельности царя стал раскол восставших. Действительно, восставшие не представляли собой какое-то, как это часто бывает, единое целое. Они состояли из различных очень групп. С одной стороны, были рязанцы со своими интересами, представители старых уездов. С другой стороны, были представители Путивля и совсем южных пограничных уездов. Интересы этих различных дворянских группировок были разные. И вот с частью рязанской корпорации Василию Шуйскому удалось договориться. В связи с чем Истома Пашков и Прокопий Липунов, одни из вождей болотниковского движения, как раз те самые сливки провинциального дворянства, вместе со своими сотнями перешли на службу царю. Это привело к тому, что в районе Коломенского и деревни Котлы, Нижние Котлы, сейчас это территория непосредственно Москвы, болотниковцы под Москвой потерпели тяжелое поражение и вынуждены были отойти от города, сняв осаду столицы.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, специалист по русской военной истории второй половины 16-го, начала 17 века, Карен Эдуардович Аксаньян. Мы рассказываем вам о разгроме Болотниковщины, об одном из самых ярких эпизодов Великой Смуты начала 17-го столетия. Итак, вроде бы Болотниковщины виден конец. Разбили болотниковцев под Москвой. Но нет, в начале 1607 года происходит ее, ну, почти что возрождение.
Действительно, войска Болотникова отступили от Москвы, но закрепились в двух своих основных центрах, Калуге и Туле, и контролировали значительную часть городов на Оке, в частности, Алексин, и достаточно прочно укрепились в южных уездах. Выковыривать их оттуда дело было достаточно неблагодарно, и Василий Шуйский, как никто другой, об этом знал, учитывая свой опыт борьбы с самозванцем Лжедмитрием I. Напомню, что Василий Шуйский был одним из ведущих воевод в борьбе с Лжедмитрием I, и попытки царской армии тогда, 2 года назад, бороться с мятежниками окончились безрезультатно. В общем-то, крупных городов тогда царская армия захватить-то не смогла.
Ну да, на одну победу приходилось одно поражение, игра шла не в одни ворота, неизвестно, как бы она закончилась, конечно, но умер Борис Годунов, и это поставило жирную точку во всех попытках противостоять самозванцу.
Да, но если в полевых сражениях царская армия тогда выигрывала, то вот с взятием городов было сложнее. Примерно так же ситуация развивалась и в начале 1607 года. Попытка царского войска, сначала которым сначала командовал брат царя Иван Шуйский, а потом и глава Боярской думы князь Мстиславский захватить Калугу, эта попытка закончилась неудачей. Восставшие в Калуге просидели 5 месяцев, отбили несколько попыток взятия, и в конечном счете царская армия вынуждена была снять осаду Калуги после поражения под Чельней.
Ну что ж, получается так, что теперь надо, как говорил Алексей Николаевич Толстой, самому царю надевать и панчишку, брать в руки саберку и садиться на коня.
После поражения под Калугой Василий Шуйский объявляет государя в поход. Случай беспрецедентный, никогда ранее государи у нас с мятежниками не боролись, в общем-то. В этот момент основное царское войско находилось в Серпухове, однако крупный контингент располагался в Кашире. В Кашире находилось войско под командованием в этот момент князя Андрея Васильевича Голицына, которому на помощь пришли отряды как раз рязанцев во главе с Прокопием Ляпуновым. Именно по этому войску решил нанести удар Болотников вместе с князем Телятьевским. Тут надо прояснить, что князь Андрей Андреевич Телятьевский, он, собственно...
Шеф Болотникова.
Шеф Болотникова, да, Болотников когда-то давно, до своего пленения татарами, был холопом.
Никто не знает, каким, пашиным или боевым, судя по его военному опыту, скорее, все-таки боевым.
Да, безусловно, учитывая воеводские таланты Болотникова. И вот этот тандем решил нанести удар именно по Кашире, пытаясь отрезать основную царскую армию, располагавшуюся в Серпухове, от Рязанщины, где болотниковцы контролировали еще некоторые города.
Надо сказать, что это отборные силы болотниковцев, их основные силы. И хотелось бы еще добавить, в тот момент, когда сражение еще не разгорелось, к войскам царским подошел отряд во главе с рязанским воеводой князем Борисом Михайловичем Лыковым. Вот, так сказать, рязанцы пришли 2 эшелонами, одни во главе с Ляпуновым, другие во главе с Лыковым.
И вот это вот царское войско под командованием князя Андрея Васильевича Голицына и при участии князя Лыкова и Прокопия Ляпунова дало болотниковцам сражение на маленькой речушке Восьме. Сражение на Восьме было крупным. Со стороны царской армии там участвовало, судя по всему, около 70 тысяч человек, болотниковцев было больше, и совокупное число участников этого сражения, наверное, составляло, ну, что-то около 25-30 тысяч человек.
Ну, 20-то могло быть вполне. Я хотел бы сказать, от 7 до 10 тысяч, дорогие радиослушатели, это для эпохи Великой Русской Смуты огромное воинство. Тогда редко собирались большие армии. И тут вот действительно одно из величайших сражений Смуты.
Это большое воинство и по европейским меркам, в общем-то, и в 30-летнюю войну сражение с таким числом участников вошло бы сейчас во все учебники по этому событию. Но сражение на реке Восьме, вопреки своему масштабу, оказалось немножко подзабыто. О нем не пишут в школьных учебниках, редко упоминают университетские учебники, и, в общем-то, только профильные монографии по смутному времени уделяют ему внимание, потому что оно оказалось в тени более крупных осад. Осад Калуги, которая была ранее, и, безусловно, крупной, знаменитой осады Тулы позднее. Между тем, именно в этом полевом сражении по существу был сломан хребет полевой армии болотниковцев, что и предопределило утрату ими наступательного потенциала.
Итак, 1607 год, 2 войска изготовились к смертельной схватке.
Долгое время в российской историографии было принято считать, что царское войско перешло эту маленькую речушку, сражение началось с удара восставших, которые смогли пробиться сквозь заслоны царской армии, перейти реку.
На самом деле это не царские войска перешли реку, а в действительности перешли войска мятежников.
Да, долгое время считалось именно так. И за рекой они уже, мятежники, засели во овраге. Во овраге они окопались, выражаясь современным языком, и оттуда вели прицельную стрельбу в тыл царской армии. И царская армия стояла, дескать, на грани поражения. Это достаточно тенденциозная точка зрения, вызвана отчасти тем, что советские историки, конечно, пытались добавить очков восставшим. Они явно симпатизировали болотниковцам, которые в те времена считались представителями, значит...
эксплуатируемого народа.
Да, и всячески пытались немножко подыграть им. В реальности, судя по всему, царская армия, естественно, не переходила реку, оставила ее перед собой, как естественный оборонительный рубеж. В какой-то момент болотниковцы атаковали через реку, немножечко оттеснили царскую армию, действительно окопались в каком-то овраге, но который, судя по всему, был где-то на фланге царского войска. Однако царское войско перегруппировалось, оставило у себя в тылу казаков, засевших в этом овраге, само переправилось, нанесло контратаку, само переправилось через реку, разбило полевую армию восставших, а потом уже через два дня взяло...
ликвидировало тех, кто был там в осаде, в этом овраге.
Оставшихся в овраге казаков, которые там испытывали страшные мучения от недостатка воды. Это лето, это июнь 1607 года.
Значит, иными словами, правда стоит в том, что не царское войско атаковало и нарвалось на контратаку, а наоборот, атаковали мятежники, и царское войско наносило контрудар, разбило на том берегу часть войск бунтовщиков, потом вернулось, чтобы ликвидировать их вот укрепленный пункт в этом овраге.
Да, надо, наверное, еще раз подчеркнуть, практически все источники упоминают вот этих казаков, засевших во овраге, это произвело впечатление, их храбрость, безусловно, их стойкость, которые, в общем, оказавшись в безнадежной ситуации, все равно в течение двух дней отбивали атаки царского войска. Отчасти, наверное, именно этот эпизод повлиял на восприятие роли казаков в восстании Болотникова как одной из решающих. В реальности казаков там было не так много, но вот этот вот яркий эпизод отбросил свою тень на восприятие историками.
Ну, я так понимаю, что болотниковцы должны были понести страшные потери, учитывая то, что от них оторвали значительную группировку и фактически уничтожили ее.
Как обычно, источники весьма противоречиво говорят о потерях, либо очень их преувеличивая и заявляя о там, десятках тысяч погибших, чего в реальности, конечно же, быть не могло. В действительности, да, наступательный потенциал войска Болотникова был подорван, потому что значительная часть полевого войска была попросту уничтожена.
Ну что же, давайте запомним имена тех людей, которые сделали эту победу для законного царя. Это князь Андрей Голицын, князь Борис Лыков и Прокофий Липунов, рязанский дворянин, одна из наиболее известных личностей времен Великой Русской смуты начала 17-го столетия. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш с вами разговор для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, ведущий специалист отдела информационной политики исторического факультета МГУ Карен Эдуардович Аксаньян. Мы обсуждаем, скажем так, многоэтапную наступательную операцию царя Василия Шуйского, в ходе которой ему удалось добиться разгрома Болотниковщины. И только что Карен Эдуардович рассказал нам о первом этапе, о разгроме полевой армии болотниковцев на реке Восьме летом 1607 года. Однако, насколько я понимаю, в общем, далеко все не ограничилось этим сражением. События развивались дальше, и царским воеводам пришлось еще попотеть над решением этой проблемы.
Действительно, поражение восставших на Восьме передало инициативу в руки царского войска, которое начало проводить широкомасштабную наступательную операцию на нескольких направлениях. Во-первых, царь отрядил молодого князя Михаила Васильевича Скопин-Шуйского на помощь князю Андрею Голицыну, и их совместное войско двинулось непосредственно на Тулу. Во-вторых, сам царь несколько позже из Серпухова двинулся на Алексин, крупный город, важную крепость на Оке, которую он боялся оставлять у себя в тылу, незахваченный. К концу июня 1607 года царю удалось взять Алексин. Судя по всему, имело место какое-то взятие, то есть непосредственно...
В общем, на штурм боевые действия.
Штурм боевые действия. Хотя, судя по всему, восставшие в Алексине быстро поняли бесперспективность дальнейшего сопротивления и после начала штурма предпочли сдаться.
Вот здесь хотелось бы подчеркнуть. Очень сильно распространено мнение о Шуйском, то, что это какой-то вялый правитель, боярский царь, брюзгливый старичок, интриган и так далее. Этот царь умел выходить в поле, умел сражаться, умел брать города. Наверное, он был не так-то и плох. Ну что ж, давайте продолжим. Армия государя движется дальше в сторону бунтовщиков, и события в поле развиваются своим чередом.
Пока царь брал Алексин, полевое войско под командованием Михаила Васильевича Скопин-Шуйского и Андрея Голицына подошло к Туле. И восставшие понимали, что сидеть в осаде достаточно тупиковая тактика, пассивная тактика, вряд ли может принести им какую-то решающую победу, и они попытались не допустить осады города, дав сражение царской армии на речке Воронье под Тулой.
То есть, иными словами, вот те разгромленные полки, которые полегли на реке Восьме, это все еще далеко не вся полевая ратная сила болотниковцев. Удалось создать новый контингент, и, в общем, они опять поставили на сражение в поле.
Ну, тут надо еще подчеркнуть, что средневековые сражения отличались от сражений последующих эпох, и поражение не означало полную ликвидацию армии. Даже в крупных поражениях проигравшая сторона обычно теряла убитыми и ранеными 10-20, ну, 30%.
30 уже много.
И 30% это считался разгром, в общем, на голову.
Причем надо сказать, что какая-то часть обычно бывала потеряна не убитыми, не ранеными и не пленными, а дезертирами, которые разбегались. Но дезертиры – это такой народ. Сегодня разбежались, а завтра опять собрались в другой точке.
Тем более, если они видят какую-то возможность что-то на этом
получить для себя.
Да, пригреть. Поэтому не стоит удивляться, что в сражениях смутного времени армии, разбитые через месяц, снова появлялись как феникс из пепла. Это черта, характерная, наверное, для многих гражданских войн, ну и для средневековых конфликтов в принципе. Действительно, в смутное время огромное количество было временных дезертиров, нетчиков, которые по изменению обстоятельств могли снова присоединиться к армии.
Ну, правда, случалось так, что выходит из столицы или из какого-нибудь крупного города большая серьезная армия. Через несколько дней люди разбежались. И в руках у воеводы власть над несколькими сотнями, но в лучшем случае на тысячи людей, которые, может быть, благодаря каким-то личным связям с ним, все-таки его не покинули. Тоже история для смуты, тоже история для гражданской войны.
Ну, служилые люди защищали свои владения. У них была мотивация меркантильная. Так или иначе, царская армия в сражении на реке Воронье нанесла очередное поражение войскам Болотникова и князя Телятьевского, которые укрылись в городе и сели в осаду.
Ну вот, давайте поговорим вот о чем. Два больших вроде бы сражения, оба вошли в летописи, оба вошли в документы того времени. Что вы скажете о значении и о масштабе этих двух сражений? Что важнее, что крупнее, с вашей точки зрения, что для событий того времени, для политики того времени имело более значительный масштаб?
Сражение на реке Восьми было крупнее. По масштабу восставших, которые двигались в тот момент на Каширу и потом, видимо, имели планы движения дальше куда-то в сторону Москвы, сражение на реке Восьми было крупнее. Сражение на реке Воронье, судя по всему, было попыткой восставших не допустить немедленную осаду, выиграть время, чтобы выгрести провианты за округи. Это было достаточно типичное для средневековых войн сражение в предместье города, где обороняющиеся в городе выходили навстречу вражеской армии, понимая, что они в любой момент могут укрыться за крепостными стенами. А напомню, что Тула тогда представляла из себя каменную крепость, там каменный Кремль.
Да, и, дорогие радиослушатели, каждый из вас может посетить Тулу и увидеть то, что стены Тульского Кремля до сих пор выглядят достаточно внушительно.
Тула была одним из важнейших городов на южном рубеже против набегов крымских татар, поэтому она была хорошо укреплена, там, кроме каменного Кремля, был еще и деревянный палисад.
Можно ли думать о том, что в какой-то степени Воронье это была не только попытка переиграть результат Восьмы, это может быть, ну, в качестве теории, попытка задержать движение царских войск для того, чтобы в Туле как следует подготовились к осаде. Ну, вот как вы сказали, собрать продукты, собрать людей, может быть, подлатать, если есть какие-то бреши в укреплениях. Или вы так не думаете?
Да, я с этим согласен. И надо отметить, что недавно вышло исследование, в котором достаточно четко было локализовано и место сражения, и место царской ставки во время осады Тулы позднее. Это вот одно из достижений современной исторической науки.
Исследование, ну, кто автор?
Автор — коллектив археологов, которые на базе топографической съемки, сопоставления карт исторических 17 и 18 века и летописных свидетельств смогли локализовать как место сражения, так и место нахождения царя во время осады Тулы.
Ну хорошо, так или иначе, две битвы, одна из них вообще, на мой взгляд, одна из крупнейших начала 17-го столетия военной истории России, Восьма, другая не столь значительная, но тем не менее, также она привела к решающему поражению болотниковцев, на Воронье закрыли всякую возможность сопротивления в поле. И в этот момент, очевидно, из-под Алексина подходят войска царя Василия Ивановича, и постепенно начинается долгая эпопея осады Тулы.
Эпопея осады Тулы стала одним из ключевых эпизодов смутного времени, которое произвело большое впечатление на современников, оно отразилось в источниках, прежде всего, конечно, благодаря своему знаменитому эпизоду с плотиной и запрудой. Как известно, Василий Шуйский взял Тулу, затопив город. Была построена по предложению боярского сына Ивана Кравкова плотина на реке Упе, на которой стоит Тула. К осени вода поднялась, Тульский Кремль стоит немножко в низине, это облегчало задачу, город был затоплен, что привело к массовой порче продуктов и провианта, хранившегося в погребах. В городе настал голод. По сообщениям современников, начали есть воловьи шкуры вареные. И в октябре царь Василий Шуйский взял Тулу. Этот эпизод отразился и в деловой документации. Сохранились документы, в которых сообщается о сборе мешков, потому что плотину строили в том числе из мешков, набитых землей, о сборе денег на оплату труда посохи. Посошные люди – это не комбатанты, то есть люди, которые присутствуют в войске, но выполняют инженерные, обслуживающие функции, но не участвуют непосредственно в сражении.
Обозники нередко, люди, которые просто таскают на себе мешки с землей, роют землю при осаде чего-либо, воздвигают фортификационные сооружения вокруг лагеря или перед стенами города. Вот это посоха.
Со всей страны собирали посошных людей, собирали мельников, которые были опытны в деле сооружения запруд, для того, чтобы, в общем, перегородить реку. И надо отдать должное Василию Шуйскому. Несмотря на то, что некоторые современники упрекали его в нерешительности, думается, он избрал просто другую стратегию.
Вот мы насчет этой дискуссии о том, почему Василий Шуйский избрал именно вот такой способ взятия Тулы, поговорим чуть позже. Сейчас бы мне хотелось уточнить другие вещи. Собственно, самое жестокое, непримиримое сопротивление болотниковцев в Туле. Что это было? Это был героизм. Это была боязнь казней. Или это был, может быть, скорее какой-то, всплеск надежды на то, что царские войска отойдут, и мы восстановим свое положение. Что было главным? Держались они несколько месяцев. Вот уточните, там месяца, что ли, два или три они держались?
Держались они даже больше, держались они 3,5 месяца.
А, 3,5 месяца. Это значит, что, в общем, сопротивление было достаточно ожесточенным. Почему, с вашей точки зрения?
Причин несколько. Во-первых, они помнили и держали в уме опыт похода Лжедмитрия I на Москву. Часть участников восстания Болотникова были непосредственными очевидцами и участниками тех событий двухлетней давности, но так или иначе с ними были знакомы все. Действительно, в ходе похода самозванца на Москву царская армия неудачно осаждала города.
Ну, пример хороший — город Кромы, который не удавалось взять, хотя, казалось бы, он не был такой уж масштабной крепостью, и именно под Кроме начался мятеж, в конечном итоге уничтоживший Годуновых.
Действительно, маленькая крепость Кромы, не обладавшая не то что каменными укреплениями, а, в общем-то, не представлявшая из себя серьезные силы, с небольшим гарнизоном, самое главное, там, в общем, было-то, дай бог, 1000 человек, несколько месяцев сопротивлялась царской армии. До этого был эпизод с осадой Рыльска, города, который тоже несколько недель оказывал сопротивление царской армии, и от которого царская армия вынуждена была отойти.
То есть, и вы хотите сказать, что те, кто собрались в Туле, ожидали от армии Василия Ивановича той же нестойкости, которая была проявлена войсками Бориса Годунова в борьбе с Лжедмитрием I. Они ожидали, что мы отсидимся любой ценой, но мы добьемся победы.
Ну, мы, по крайней мере, выживем. Мы пересидим осаду, а там посмотрим. Да, я уверен, что да. Тем более, что они, конечно, рассчитывали на то, что каменный Кремль — это очень серьезное укрепление, и численность войск, засевших в Туле, была все-таки значительна. Еще одной причиной было то, что болотниковцы же в этот момент контролировали не только Тулу, а осталась Калуга, царская армия не смогла ее захватить, остались более мелкие города: Козельск, Брянск, Крапивны.
Был шанс, если они отсидятся, вновь полыхнет по всей стране.
Был шанс и на деблокаду. Опыт Калуги. Калуга сидела в осаде против царской армии 5 месяцев, с конца декабря по начало мая. И в конечном счете Калуга была деблокирована внешним ударом, потому что царская армия проиграла на Пчельне, в битве на реке Пчельне в мае 1607 года, и осада Калуги была снята, царское войско из-под нее просто разбежалось.
То есть в Калуге помогла внешняя сила, и в Туле тоже ожидали, а вдруг подойдет какой-то отряд, ударят в тыл, и с осаждающим будет покончено, как тогда, несколько месяцев назад.
Или какой-то из отрядов царской армии, который от нее отделится, потерпит серьезное поражение, что приведет к дестабилизации царского войска. Восставшие рассчитывали, что боевой дух царской армии не очень силен, и, в общем-то, любое поражение приведет к такому волнообразному распаду армии, как это, собственно, и произошло во время там и Калужской эпопеи, которая была буквально там 2-3 месяца назад, и во время похода Лжедмитрия I на Москву.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о взятии Тулы. И вот здесь я хотел бы вспомнить то, о чем вы уже начали говорить. Определенная дискуссия среди историков о тактике царя Василия Шуйского. Некоторые считают, что он был слишком нерешителен, что надо было штурмовать Тулу, и армия оказалась слишком нестойкой, и поэтому пришлось выбирать вот такой инженерный способ взятия города, что царь не надеялся на своих, что царь был слаб и так далее. Другие говорят, что нет, это было оптимально. Ваша точка зрения в этой дискуссии, какую вы занимаете позицию?
Ну, тут надо отметить, что в источниках Василия Шуйского зачастую не любят. Многие источники о событиях этого времени дошли либо из стана восставших потом Лжедмитрия II, либо из... известно нам по словам недоброжелателей царя.
В том числе иностранные источники есть.
Иностранные источники есть, ну, они по-разному относятся к Василию Ивановичу. Но так или иначе, на историков оказывало достаточно большое влияние мнение о том, что царь был слаб, пассивен, неопытен в военном деле, шубник, как его достаточно презрительно называли, потому что шуйские имели отношение к шубному бизнесу.
Ну, а что это просто старичок, у которого не хватало воли вести масштабные боевые действия, вот и приходилось прибегать к ухищрениям.
Ну, тем более, что традиции той эпохи чтили воинскую доблесть, основанную именно на храбрости, на таком, можно сказать, на храпе.
Молодечестве.
Да. Василий же Шуйский, судя по всему, был, в общем, не самый плохой стратег. Имея опыт неудачных осад против крепостей, перешедших на сторону Лжедмитрия I...
Те самые Крома, Рыльска, о которых мы говорили.
Да, он выбрал другую тактику. Вместо того, чтобы пытаться в лоб штурмовать тульские укрепления, разрушая артиллерией, а он, безусловно, привел под Тулу наряд, большой наряд, то есть главный калибр.
Осадные пушки.
Осадные пушки, главный калибр русского государства, и, собственно, разрушать свою собственную крепость. Он избрал другую тактику. Он отправил несколько достаточно крупных соединений, отрядов, армий для того, чтобы подчинить небольшие уездные города.
То есть те, где еще засели болотниковцы вне Тулы.
Да. Это позволяло и укрепить боевой дух собственной армии.
У нас победы.
Да. Это позволяло и отрезать Тулу от потенциального контрудара, от попытки избежать деблокады крепости армией со стороны. Это позволяло при этом вести осаду самого города, склоняя капитуляции, что позволяло избежать и разрушения крепости, и крупных потерь, потому что Василий Шуйский понимал, крупный штурм, крупное сражение могут привести к серьезным потерям в царском войске, что приведет к распаду армии.
Ну а что удалось взять отрядом, отправленным из-под Тулы Василием Шуйским в другие города? Какие крепости, какие опорные пункты мятежников пали?
Удалось взять Козельск. Позднее он был потерян уже осенью 1607 года.
Но это не болотниковцы, это уже Лжедмитрий II.
Это уже следующий акт пьесы. Крапивное, был взят Брянск, сожжен и покинут, правда, но, тем не менее, этот очаг сопротивления был ликвидирован. Ну, в общем, земли современной Тульской области, Калужской области в значительной степени, кроме самой Калуги, были подчинены власти царя.
Была произведена, говоря современным языком, зачистка.
Что, безусловно, укрепляло контроль царя над страной. И время тут работало на царя, потому что в Туле к Болотникову начали возникать вопросы. Напомню, Болотников позиционировал себя как воевода царя Дмитрия.
А где же царь-то?
А где царь? К нему возникли вопросы, на что он сказал, что, в общем, он его видел в Польше, в темном помещении. Тот ему клялся, божился, что, значит, я царь. А вручил воеводские полномочия.
Но сам как-то не пришел.
Сам как-то не пришел, хотя к концу лета в Тулу начали проникать известия о походе Лжедмитрия II. Однако поход этот вначале не давал серьезных результатов. И надежды осажденных в Туле таяли. Надежды на деблокаду, надежды на какой-то удар извне, который спасет их от осады и взятия. Надежды эти таяли.
То есть, иными словами, Василий Шуйский постарался их деморализовать. Им сообщали, ваш Брянск пал, ваш Козельск пал, ваша Крапивна пала, ваш ложный царик неизвестно где. Сидите, сидите, скоро все перемрете от голода.
И действительно, боевой дух болотниковцев падал по мере того, как их диета становилась все менее калорийной.
Ну, а что можно сказать о, собственно, царском войске? Насколько Василий Шуйский мог надеяться на его стойкость? В двух сражениях оно проявило себя очень хорошо, но, насколько я понимаю, затягивать ситуацию не рекомендовалось.
Не рекомендовалось. Длительные осады способствовали активному отъезду служилых людей в свои поместья, особенно зимой. Опыт зимних осад, опять же, который был и во время осады Калуги, и во время осад Рыльска и Кром двумя годами ранее, показывал, что зимой начинаются эпидемии, и зимой служилые люди активно покидают войско. Поэтому к зиме Василию Шуйскому город нужно было захватить.
Значит, штурмовать рискованно, задерживаться рискованно. Но раздавить надо.
Как чемодан без ручки. В этот момент Василий Шуйский, конечно, говорят источники, с некоторым скепсисом воспринял идею о строительстве плотины. Говорят, бояре и царь смеялись вначале над служилым человеком. Однако позднее прислушались. Ивану Кравкову удалось убедить царя, что идея с плотиной рабочая. И с июля 1607 года начинаются строительные работы. К сентябрю плотина была достроена, уровень воды начинает подниматься. И к концу сентября поражение болотниковцев очевидно. Начинаются какие-то переговоры об условиях капитуляции. Источники крайне противоречиво доносят до нас информацию о том, кто эти переговоры проводил и на каких условиях болотниковцы сдались. Однако факт остается фактом. В начале октября 1607 года Тула открыла ворота, и боярин Крюк Калычев, командующий нарядом, артиллерией, беспрепятственно въехал в город. Вожди восставших были взяты под стражу, и дальнейшая их судьба различается. Тут, конечно, царь дал козырь в руки советским историкам. Иван Болотников был отвезен в Каргополь, где позднее утоплен.
Ему обещали не пролить его крови, а смерть была бескровной.
Лжепётр Илейка Муромец, самозванец, который выдавал себя за несуществующего сына царя Федора Ивановича, был казнен в Москве зимой 1608 года. Однако аристократия, князь Шаховской и князь Телятевский, избежали смерти. Они были разосланы в тюрьмы. Князь Шаховской позднее был отбит войсками Лжедмитрия II и стал видным членом его Тушинской боярской думы. У человека мятеж был в крови. Неисправимый мятежник.
Ну, так или иначе, к тем, кто представлял собой сливки дворянства и аристократию, отнеслись иначе, потому что, очевидно, в голове у царя стояла когда-нибудь страна воспрянет от смуты, и тогда все эти люди, которые сейчас, может быть, мятежные, потребуются как воеводы, как политические деятели, как администраторы, потому что все это, даже учитывая их деяния, это все ценные кадры.
Ну, и царь, видимо, опасался раскола среди аристократии, потому что казни могли привести к тому, что родственники казненных затаили бы недоброе. Ну, и что? Поддержание единства политической элиты имело для царя большее значение, нежели наказание виновных.
Разумный подход. Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Хотелось бы резюмировать. Я был бы рад, если бы после нашей передачи у кого-то изменилось отношение к болотниковщине. Это вооруженный, опаснейший мятеж против законной власти. То, что он был раздавлен, это абсолютно справедливо и правильно. И вместе с тем хотелось бы, чтобы от судеб мятежников, того же Болотникова, Телятевского или Лжепетра, все-таки фокус общественного внимания переместился к тем, кто защищал законный порядок и кто боролся с хаосом. К воеводам Михаилу Скопину-Шуйскому, Андрею Голицыну, Борису Михайловичу Лыкову, Прокофью Люпунову, к Ивану Кравкову и самому царю Василию Ивановичу, который решил эту исторически важную для России задачу. Это серьезный успех законной власти. Вот, наверное, наиболее адекватное отношение к событиям того времени. Ну и мне осталось от вашего имени поблагодарить Карена Эдуардовича Аксаньяна за ту просветительскую работу, которую он между нами провел, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».